эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о том, каким образом в российских вузах проводятся как массовые, так и единичные сокращения преподавателей, а также о причинах этого явления. Мы разберем четыре истории. Увольнение в марте этого года из Российского медицинского университета имени Пирогова Юлии Чебаковой, опыт судебного разбирательства Марины Лорткипанидзе в Екатеринбурге, переход на другую работу уфимского преподавателя Ларисы Черниковой и совсем недавний пример из жизни Государственного университета управления, о котором расскажет Елена Шахматова. Экспертом по всем этим делам выступит сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Мы начнем, пожалуй, с самого недавнего и наиболее массового такого примера. Это событие в Институте управления, это московская история, где уволить собирались около 900 человек, если я правильно помню. Вот Елене Шахматовой, как председателю профсоюза, буквально на днях пришло письмо официально о том, что должны быть уволены практически все преподаватели, нет? Какая-то часть, да?
Да, в середине апреля всему педагогическому составу сказали, что необходимо зайти в отдел кадров для получения уведомления. Выдавали два уведомления. Одно уведомление о том, что ваша должность 30 июня будет сокращена, и второе уведомление о том, что вакансий нет. Ректор, вернее, исполняющий обязанности ректора Гудин, он проводил собрания в университете, пытался успокоить преподавательский состав, говорил, что вот, к сожалению, такая система, что если желаешь уволить одного человека, то необходимо всем выдавать подобные уведомления. Ситуация действительно была очень странная, коллектив абсолютно дезориентирован в данной ситуации. И как найти выход из этого? Вот мы создали первичную профсоюзную организацию «Университетская солидарность». И, конечно, благодаря этой организации нам удалось каким-то образом воздействовать на решение руководства. И мы сейчас пытаемся разобраться в том, насколько законна была вся эта история с тем, чтобы весь коллектив уволить фактически, а затем вновь набрать штат. Мы написали письмо в мэрию о том, что в университете управления массовые сокращения. Мы попытались организовать пикет, но нам запрещали проведение пикетов. Тогда к нам на помощь пришли депутаты Госдумы и депутат Мосгордумы, и мы вместо пикета вообще организовали настоящий митинг с раздачей листовок. И поскольку вся эта история приобрела массовую огласку, руководству не удалось замолчать ситуацию, хотя они и отрицали массовые сокращения.
То есть, но у вас же на руках, я так понимаю, были какие-то вот эти бумаги, которые вам прислали или раздали?
Бумаги о том, что мы будем уволены.
Да. Вот. То есть как это можно умолчать, если вы получили уже какие-то уведомления?
Понимаете, тут очень интересная ситуация. Действительно, каждый преподаватель получил вот эти две бумажки. Первое, ваша должность будет сокращена, а дальше очень забавный фрукт. Вы можете быть уволены, что вообще не очень соответствует тем нормам, которые прописаны в Трудовом кодексе относительно увольнений по причине сокращения штатов. Второй момент, что там содержалась ссылка на приказ от 28 марта этого года, при этом сам приказ оглашен не был. Вот только усилиями профсоюзной организации удалось его получить официально. И там оказалось действительно, что сокращаются практически все должности ППС, преподавательского состава, и даже кое-кто из административного персонала. Вот там из учебного вспомогательного, но в основном это преподаватели. Вот. И одновременно, ну почти одновременно, вот в издании Миноборнауки «Вузовский вестник» появилась публикация объявления о конкурсах. О конкурсах, ну, на чуть менее чем 400 ставок в том же самом Государственном университете управления. Вообще, вот сопоставление этих двух документов говорит о серьезном противоречии. Говорит, вас уволят, и вакансии нет, одновременно объявляют конкурсы. Извините, конкурсы можно объявлять на существующие штатные должности. То есть тут концы с концами не сходятся. И характерна сама эта ситуация, что пытались скрыть документ, пытались отрицать очевидное. Вот постоянно говорят, нет, не будет массовых сокращений, максимум 60 человек уволят, максимум 80 человек уволят и так далее. Но если сопоставить вот эти цифры, более 900 человек, получивших уведомления, и менее 400 ставок, на которые объявляется конкурс, получается, что где-то 500 человек непонятно где себя обнаружат с началом лета.
Но вот меня поразило в словах Елены, что она сказала, что пока не обратились в профсоюз, да, чувствовали себя незащищенными, не понимали, что делать. Это так или все-таки, ну, взрослые люди, преподаватели, да, с образованием, с опытом жизни и общения. И вот что бы вы делали, если бы не было такого профсоюза? Даже это же недавняя история относительно, да.
Что бы мы делали? Нас бы просто выпнули на улицу и все. Потому что абсолютная правовая безграмотность. Мы преподаватели, но мы же не имеем юридического образования. То есть кто-то по отдельности пытался бы сопротивляться, но одно дело сопротивляться по отдельности, и совсем другое дело, когда мы на основе закона о профсоюзах можем истребовать какие-то документы. Вот тот самый документ, на основе которого все получили данные уведомления, он не был опубликован, и фактически его скрывали от трудового коллектива. И если бы не закон о профсоюзах, мы бы его вообще не получили.
То есть получается, что вот один преподаватель в поле, что называется, не воин, да? Если он один без...
Это зависит от ситуации, от конкретной, действительно. Нет, мы знаем случаи, когда люди в одиночку вполне успешно себя защищали, действительно осваивали самостоятельно и с помощью профессиональных юристов основы трудового законодательства там. Но это очень много требует и сил, и времени, и решимости, что тоже немаловажно.
Да, но тем не менее, вот есть один такой пример. Это произошло в Екатеринбурге, Российский государственный профессиональный педагогический университет. И Марина Ларкипанидзе, которая там заведовала кафедрой, она сумела отстоять свой интерес. Она человек действительно очень активный, она экономист, она еще все еще просчитывала. И у нее было ощущение, что вот все, что происходит, неправильно. Но она это связывает, и вы мне, может быть, ответите, вот после того, как мы послушаем ее мнение. Она связывает начало вот таких вот как бы беспорядков и возможности обращаться с преподавателями так, как администрация хочет, связывает с новой оплатой труда, да, когда администрация получила возможность, 2008 год, как-то внутри университета распределять эти ставки. Там тоже есть тарифная сеть, то есть там есть какие-то вещи, которые очевидны.
Поскольку отрегламентировано все четко не было, каждый вуз стал 10 по-своему. А вот РГППУ, где я и работала, это Российский государственный профессиональный педагогический университет в Екатеринбурге, они по-своему решили. Они как раз-таки зарплату даже увеличили ППСом. Но увеличили они практически за 1,5 ставки, превысив вот эту допустимую типовым положением о вузах норму 900 учебных часов, установили 1100 часов. Полетели, значит, механизмы оформления трудовых отношений с работниками. Вот лично я, как заведующий, который, с одной стороны, должен, так сказать, выполнять под козырек распоряжение руководства, встала на защиту как раз рядовых работников, получился, понимаете? У меня, могу вам сказать точно, как был средний заработок до перехода на эту систему, он у меня точно такой же остался. Могу даже назвать эту цифру, я ее не скрывал, это было 50 тысяч, да, за работу за 1,5 ставки.
Сами преподаватели пытались как-то изменить эту ситуацию?
Были... А вот и не пытались, потому что преподаватели, очень многие, как раз, с одной стороны, были даже где-то довольны, зарплата же увеличивалась. Но, с другой стороны, недовольны, потому что вот искажение получилось этого времени. То есть времени уже на другие виды работ не хватало. Стали о чем мы говорить? О том, что качество стало работы хуже. Что касается конфликта, который возник уже конкретно между мной и привел дальше к длительным судебным разборам и так далее, заключался в том, что увидев, что я вот, значит, начинаю копать финансовую сторону дела, администрация, видимо, испугавшись, пошла по стандартному пути, который применяют во многих вузах. Объявила о реорганизации моей вот этой кафедры прикладной экономики, которая прекрасно работала, и придумали разделение кафедры. Ну хорошо, это право администрации, предположим, проводить реорганизацию. Но любая реорганизация проводится с учетом требований статьи 74 Трудового кодекса. То есть должны предлагаться вакантные должности. То есть я автоматически должна была быть переведена на должность одной из кафедр, заведовать дальше. Меня вместо этого стали сокращать. И вот пошли судебные решения. У вас нет сокращения штатов, заявляет суд. Восстановить. Восстанавливаем на бумаге, фактически к заведованию не допускаем. Через несколько месяцев второе увольнение. На те же грабли наступают опять по сокращению. Тут уже суды их просто растирали. Как так можно? Вам что, непонятно? Нет у вас сокращения? Опять, значит, восстановление. Опять деньги платим, работу не даем.
То есть, а вас просто не пускали на кафедру? Они вам не давали работы, да? Как это происходило?
Да, да. Значит, на бумаге приказ был так. Восстановить кафедру прикладной экономики. Суды восстанавливают старую кафедру, старую должность. Те заявляют, у нас этой кафедры нет. Суды отвечают, не наши проблемы. Хотите, делите, хотите, переводите, убирайте того, кто на эту должность был принят. Там же существуют другие статьи в Трудовом кодексе. Но ведь изначально администрация все это и сделала, чтобы именно убрать меня. Поэтому на бумаге они отчитывались, мы восстановили человека, а в штатном расписании моей должности не было. Отсюда, откуда мне платили деньги? Причем тут же заниженные. Как только заниженная зарплата, опять дополнительный иск в суд. Потом дальше пошли. Время отпуска наступило. Я кладу, дайте мне, значит, отпуск. Нет, не дадим. Опять дело в суд. Опять я его выигрываю. Опять моральный вред выплачивают. Что 404 тысячи, я совершенно точно посчитала, мне выплатили за полтора года пребывания в судах самостоятельно. 615 тысяч по решению суда, значит, уже миллион, так? То есть, конечно, в глупом положении оказалась та же администрация, которая мне платила ни за что. Общая сумма выплат составила около 2,5 миллиона, я указываю, статьи это подтверждено всеми решениями, всеми моими полученными суммами. Деньги кто платил? Ректор за все эти безобразия? Нет. Это расплачивается университет. Практически это тоже финансовое нарушение своего рода.
Марина Георгиевна, ну, смотрите, ваш случай по-своему уникальный, да, потому что 11 гражданских дел вы выиграли, и вы получили все-таки какую-то компенсацию. С другой стороны, спустя вот некоторое время с ректором университета, я так понимаю, контракт не был продлен. Ну, в общем, это можно считать победой. Но вы не боялись, что вы потеряете работу как преподаватель вузовский у себя в Екатеринбурге? В принципе...
У меня полное удовлетворение, потому что я всегда получаю удовлетворение от того, когда я достигаю справедливости. Потому что вы учтите, с одной стороны, пусть за мной лучше идет шлейф человека, который грамотно может выигрывать и постоять за себя, чем шлейф труса, который боится, а видно потому боится, что, наверное, был виноват, а не просто так его сократили и так далее. Да, опасность, что меня не возьмут в другом вузе. Но я вам скажу совершенно откровенно. С одной стороны, у меня пенсионный возраст, поэтому я уже социально защищена была пенсией, поэтому здесь бы какие-то шаги к отступлению были. Раз. Кроме того, я была всегда совместителем в другом вузе. Уже 10 лет у меня всегда доцентская, значит, по уставке там оставалась. Совсем недавно меня пригласили в еще один коммерческий вуз доцентом работать, потому что все дипломы доцентские и кандидатские при мне были, остаются, и их, в общем-то, еще ценят.
Ну, вот смотрите, это Марина Лорд-Кипанидзе из Екатеринбурга. Очень такой яркий пример, это такое руководство к действию даже по-своему. Ну, вот смотрите, система очень простая. Реорганизация, да, вот я к Павлу обращаюсь. Насколько это распространенный случай? Может быть, это как раз самый такой ходовой вариант уволить, ну, тех преподавателей, которые не угодны.
Ну, это традиционный еще с советских лет способ. Хочешь убрать человека, ликвидируй его должность. Так, исторически мы помним, как в 91-м году страну ликвидировали, чтобы убрать человека с должности. И это продолжает использоваться. Тут, конечно, на что нужно обращать внимание? То очень часто такого рода сокращение должностей, по сути дела, фиктивно. Потому что должность ликвидировали, и тут же создали, по сути дела, точно такую же, с другим названием, с тем же самым функционалом. И вот на это нужно внимательно обращаться по этому поводу и в суды в том числе, потому что есть достаточно большой судебный опыт именно по фиктивным сокращениям штатов.
Ну, вот это
и суды
то,
на это реагируют.
Это то, что в университете управления происходит
тоже. По сути дела, на что мы тоже обратили внимание в университете управления, и там первичная организация дала мотивированное возражение как раз администрации по поводу предлагаемых сокращений, указав, что есть признаки фиктивности этих сокращений, то действительно сокращают всех, вообще сильно напоминает такое явление, как локаут. У нас оно запрещено трудовым кодексом в случае коллективных трудовых споров. Но здесь спора вроде бы нету, а вот фактически локаут присутствует. То есть, понимаете, но возвращаясь действительно к реорганизациям, сокращениям штат, да, это очень такой самый простой, на первый взгляд, способ, особенно с учетом недостаточной правовой грамотности преподавателей и недостаточной решимости защищать свои права. Тем более, да, вот Марина Георгиевна действительно человек удивительный, вот боец настоящий, и я лично очень рад, что она пришла к нам в профсоюз вот после своих перипетий, то есть принесла в том числе и свой опыт, которым она готова делиться. Я думаю, что когда личная решимость человека подкрепляется еще и силой организации, это дает больше шансов на успех.
Вот. Да, это правда. Я теперь хочу к Юле обратиться. Юлия Чебакова, теперь я, наверное, вас представлю как заместитель председателя правкома медицинского университета имени Пирогова, потому что вы теперь на кафедре не работаете. Это случилось буквально в марте. И это вот тоже о решимости, кстати, да, потому что несколько месяцев назад мы сидели ровно в этой же студии, и мы подгадывали время эфира к тому времени, когда Юля будет свободна от вот этого официального рабочего дня, чтобы чего не вышло, за что можно уволить. Но вот так и получилось. Да, чего боялись, то и случилось.
Ну да, я, во-первых, хотела бы заметить, что вот та финансовая тема, которая была поднято уже в нашем диалоге, да, как, например, считает адвокат, с которым мы, в общем-то, работаем вместе уже в рамках индивидуального судебного процесса, почему такая острая реакция, что надо было даже все-таки уволить кого-то, да, так как все-таки мы в заявлении, хотя оно довольно стандартно, да, от университетской солидарности, указали на перечень документов, которые бы мы хотели получить в связи с тем, что они являются обязательным приложением к коллективному договору, но при этом они не опубликованы на сайте и отсутствуют. В частности, там были финансовые документы. И есть предположение, что ну, вот просто сработал какой-то такой механизм у руководства страха о том, что появилась какая-то организация, которая как-то сейчас будет контролировать финансы. Да? Мне кажется, вот этот механизм страха, несмотря на то, что нас было мало, он здесь был запускающим вот те самые преследования, которые были. Да, действительно, мы встречались в этой студии и говорили о тех преследованиях, которые только начались. И я, в общем-то, достаточно хорошо просчитала, интуитивно, на что будет давить и что может послужить поводом. И действительно, вот эта тема присутствия на работе, рабочего времени, она здесь сыграла свою роль. Но я здесь должна заметить, по иронии судьбы, да, и мне кажется, это очень важный момент, потому что уволен может быть даже тот, кто находится на своем рабочем месте. Да, я-то, на самом деле, на своем рабочем месте находилась. Да, то есть я находилась, правда, на клинической базе, тем не менее, мне все равно зафиксирован прогул, потому что предполагали, что я должна всегда находиться на кафедре. Да, хотя я работала на кафедре клинической психологии, которая является клинической и должна выполнять свою работу, в том числе и на базах. Мне за это, в общем-то, и надо добавки платят. Но вот это основное, да, что было предъявлено, что должна была читать там какие-то лекции, хотя не должна была, а не пришла, не прочитала, грубо нарушила трудовую дисциплину, не вырабатывая свою учебную нагрузку, и, в общем-то, потом задним числом мне еще составили акты, что я не была более 4 часов на работе. Поэтому то, что касается того, как выживать, что делать... Но вопросы о работе, они сейчас, в принципе, не стоят, потому что на самом деле прошло 2 месяца, и столько хлопот в связи с подготовкой к судебному процессу было, что как-то вот даже и времени задуматься о том, чтобы найти какую-то другую работу, пока не было.
Вот. Да, Юль, ну я хочу сказать, что вам-то требовалось гораздо большая решимость для того, чтобы выступать против, да, потому что вот в случае с Мариной Лорд-Кипанидзе, там действительно была пенсия уже, а вы же сами говорите, что вы предполагали, что так может произойти, то есть вы шли на это практически осмысленно.
Да, я шла осмысленно, у меня была какая-то очень большая уверенность о том, что, безусловно, я смогу спорить это в суде, и такая уверенность все-таки о том, что, по крайней мере, судебная система на уровне индивидуальных споров работает. И я потрачу это время, на самом деле, на то, что я давно хотела сделать. Например, заняться обработкой материалов, подготовкой публикаций, а мне же еще потом простой, собственно, временный прогул проплатит. Это очень удобно, мне казалось. Но я хотела бы здесь, наверное, поделиться, что, конечно, такая эмоциональная реальность ситуации совершенно иная. Да? И, конечно, я не занимаюсь обработкой материалов, хотя у меня остаются студенты, которых я вела и которые должны сейчас защищать свои дипломы, и мы продолжаем, естественно, с ними работать, потому что работа начата, но это минимальное. А то, что касается судебных процессов, то да, я бы хотела сказать, что я здесь не только затеяла судебный процесс о восстановлении на работе, как и Марина Георгиевна, она тоже здесь не просто восстановление на работе затевала процесс, а, собственно, она пыталась доказывать дискриминацию. И плюс отдельно мы, собственно, подали исковые заявления о защите чести, достоинства деловой репутации. Уже после нашей встречи было опубликовано это письмо ректора, открытое, где он публично называл у нас грязной пеной. И, в общем-то, отдельные процессы сейчас происходят в связи с получением компенсации. Но кое-что из требований мы уже, по сути, получили, потому что письмо удалили. Письмо удалили, как только начался процесс. Теперь, собственно, речь стоит о цене, материальном эквиваленте морального вреда.
Таким образом, обращаются в индивидуальных случаях с преподавателями, которые не угодны. Ну, вот это тоже как бы разная мотивация у администрации может быть. И я хочу попросить к нам присоединиться Ларису Черникову. Это Уфа, и в свое время она работала в том же, преподавала в университете Башкирском государственном, где училась, уехала, ну, не уехала, поехала на стажировку, на учебу в Китай, вернулась в родной университет, и здесь вот стали происходить какие-то сложные вещи. А вот, Лариса, вы не стали бороться, да, и ведь у вас тоже как-то там происходило так, что вас караулили, пытались вас на чем-то подловить. Вот я пытаюсь понять вот эти механизмы, каким образом администрация из избавляется от людей, да?
Вероятно, все-таки главная причина, почему меня стали выдавливать с кафедры, куда я вернулась, это моя родная кафедра, за время моего отсутствия, пока я была в Китае, основной руководящий состав кафедры старый ушел, кто-то умер, кто-то заболел, кто-то ушел на пенсию. И это мои коллеги, с которыми я росла, училась и была в аспирантуре и так далее. Ну вот, когда я приехала, я сразу сказала, что я буду делать диссертацию по Китаю. В общем, это было не очень воспринято радостно. И началось прибавление новых курсов, которые необходимо разрабатывать было в течение начавшегося учебного года. Где-то примерно 1-2 курса ежегодно в авральном режиме я разрабатывал. Причем некоторые курсы были разработаны, читались один раз и больше никогда не повторялись. То есть на кафедру приходили новые какие-то задания, и все эти новые курсы разрабатывала я одна.
Арис, то есть это такой манера нагрузить человека как можно больше, чтобы он уже просто или не выдержал, сам ушел, или сказал, что я на все согласен, только дайте мне дышать вообще.
Примерно с 2008 года началось прибавление часов. У меня был самый большой объем часов по сравнению с коллегами на кафедре. Потом началось увеличение аудиторной нагрузки, уменьшение неаудиторного объема. У коллег, соответственно, уменьшался аудиторный объем. И вот таких, как я, на кафедре оказалось 3 человека. Старик-преподаватель, чей возраст приближался к 80 годам, его, в общем-то, выдавили потом. Я и молодой талантливый 40-летний преподаватель, который тоже стремился написать диссертацию. Вот мы вдвоем. Но мой коллега прогнулся, он мужчина, у него были другие мотивации. Но вот на кафедре оказались у нас любимчики и нелояльное руководство преподавателя. Я, кроме того, вела еще студенческое научное общество, так называемый вот, Восточный центр, и проводила различные конференции. Дело дошло до того, что мои конференции начали разгонять. Понимаете, это вообще жуть. Ну вот, например, в 12 часов начинается пленарное заседание большой конференции, которую я собрала, приезжают различные представители администрации местной, уважаемые люди города, приезжие там и так далее, и так далее. У двери в этот кабинет, вот там, где пленарное заседание, стоят работники деканата, и которые говорят студентам: немедленно возвращайтесь на занятия. Никакие конференции не могут быть во время учебных занятий проведены. И я вообще удивилась, я не знала, что конференция у нас проводится только ночью. Дело в том, что у нас факультет работает 2 смены, первая и вторая, это все аудиторное время, понимаете? И все это было сделано, приказ этот мой декан и мой заведующий кафедрой, он одновременно стал деканом, все это он подписывал, прекрасно знал график, все было, в общем-то, подготовлено, но вот нужен был скандал, понимаете, нужен был мой срыв, чтобы я, около моей аудитории стоял человек, который смотрел, когда я пришла, когда я ушла. Причем, мало того, что нельзя опаздывать, это, с этим мы согласны, нельзя задерживать студентов, нельзя, значит, ни в коем случае нарушать так называемую дисциплину. Если в 7 часов вечера, в 7.05, 19.05 заканчивалось занятие, около около моей двери сидел человек из деканата, хотя деканатская работа заканчивается и в 5, и в 6 часов. Честно говоря, я попала в больницу. Я взяла больничный. Меня пытались обвинить в том, что я не явилась на занятия, и поставить мне прогулы и так далее. Но по представлению больничного, значит, у меня уже начались нервные срывы. Я попала даже в онкологию, одно время наблюдалась и так далее. То есть я поняла, что, вы знаете, конечно, диссертация, работа со студентами, работа, которую мы любим, это все замечательно, но есть какой-то человеческий ресурс, который, видимо, не у всех крепкий. Поэтому я себе сказала, просто прекрати это все дело. Я взяла за свой счет год для того, чтобы написать диссертацию. Надеюсь, что, в общем, как в советское время, можно все-таки на каких-то подножных ресурсах это сделать. Но оказалось, что это невозможно. В течение года, если ты без денег, невозможно жить вообще. Мне приходилось подрабатывать, вести китайские уроки, в других вузах там подрабатывать и так далее. В конце концов, закончилось тем, что у меня просто нет денег даже на защиту. Даже на то, чтобы я какие-то платные публикации сделала и так далее. И так
да,
далее.
Лариса, спасибо за вашу историю. Я хочу напомнить, что вы слушаете, смотрите «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. И мы говорим о том, как в российской системе высшего образования преподаватели могут отстаивать свои права. Ну вот, Лариса не стала бороться, она, в общем, ну, нельзя сказать, что сдалась, да, но в этой ситуации, в общем, трудно было как-то себя иначе повести. Все то же самое, при том, что это несколько лет назад, ничего не поменялось. Методы, я так понимаю, Павел, к вам вопросы остаются те же, потому что вы же собираете какие-то сведения, вы знаете, вот да, в каком количестве это происходит.
Очень интересных моментов у нас наметилось. Действительно, вот во многих случаях администрация начинает играть с тем, что в Трудовом кодексе есть такая норма, что вот рабочее время преподавателя не должно превышать 36 часов в неделю. Как это начинает толковаться? Вот будь добр, все эти 36 часов отсиди. Ну, естественно, на лекции пойди, на семинар пойди, но вот когда у тебя ни лекции, ни семинар, никакой библиотеки, никакой там работы на клинической базе, как вот у Юли было, сиди на кафедре, при том, что оборудованных помещений, где можно полноценно работать, просто в большинстве вузов не существует. Вот есть минобразовская норма, что на преподавателя должно приходиться 0,8 квадратного метра. Как раз стульчик поставить. И то, так сказать, ноги уже вылезут за пределы нормы. Вот. Как в этих условиях работать? Ведь преподавательская работа – это не только вот та самая аудиторная нагрузка. И вообще не только учебная нагрузка. С преподавателя требуют, помимо ведения занятий, ведения индивидуальной работы со студентами, еще и учебно-методической работы, и все больше, потому что появляются совершенно нелепые бюрократические требования по оформлению вот этих учебно-методических комплексов, отчетности, которые никто не читает. То есть вот эта сугубо бюрократическая процедура направлена на то, чтобы человеку по башке все время бить, чтобы он не задумывался ни о чем. Причем вот именно бессмысленность работы особенно удручает. Ты прекрасно знаешь, что вот эти отчеты многостраничные пишешь, и они кладутся на полку, никому не нужные. Учебно-методическая работа, воспитательная работа. И вообще, вот если преподаватель еще хочет вести научную работу, он тогда, знаете, ведь для многих это действительно призвание, вот как это известная веберовская работа, наука как профессия, как призвание. Вот человек не может не вести научную работу, значит, он ее будет вести в свое формально свободное время. Еще один аспект – это вот стремление максимально разделить людей. Вот упомянутая как раз Мариной Георгиевной Лорд Кипанидзе, вот эта новая система оплаты труда, введенная в 2008 году, ведь ориентирована на то, чтобы максимально разрушить солидарность между преподавателями. Вот эта система индивидуальных надбавок, в большинстве вузов по ним нет четкой процедуры, за что они назначаются, как они назначаются. Получается, что это начальство усматривает. Хорошо себя ведет преподаватель, послушно, значит, мы ему дадим надбавки. Слишком много чего-то требует, возникает, права качает. Вот этот очень же наш, тоже еще из советских лет идущий оборот, любимый. Значит, ну, не дадим мы ему надбавку или дадим по минимуму.
Да, то есть вузы получили больше свободы, но использовали ее по большей части.
Потому что эта свобода получается не коллектива, а свобода начальства. А коллектив, наоборот, дробится. Как бы люди начинают с подозрением смотреть друг на друга. Почему в ГУ, я думаю, по такой иезуитской схеме дали эти извещения? Вы можете быть уволены. Угу. А вот для того, чтобы люди, каждый начал подозревать соседа, а вдруг он там бегает к начальству и договаривает, что его-то оставят. А давай я сам побегу к начальству и говорю, что вот его надо уволить, он тут нелояльно отзывался о декане, заведующем кафедрой, ректоре. И начинается вот эта страшная вещь, что преподавательские коллективы, как коллективы, исчезают. Действительно, получается атомизированный россыпь индивидов, каждый из которых с подозрением смотрит на соседа, пытается его подсидеть. И вот именно этому мы пытаемся противостоять. Вот вы хотите нас раздробить, а профсоюз пытается возродить силу солидарности между преподавателями, осознание нашей общности и необходимости коллективно защищать наши права и интересы.
Ну, мне кажется, это достаточно трудно, потому что вот у Ларисы прозвучало, что вот она училась за границей, и я действительно знаю людей, которые учились за границей, а когда они вернулись, они уже не могут задержаться, да, они не могут понять вообще, что здесь происходит, то есть они уже получили вот того опыта, да, свободного, и поэтому как-то... Но кто-то остался здесь, и таких становится все меньше. Мне кажется, что их как раз в первую очередь, что называется, уходят, да, из вузов, и поскольку они люди более гибкие, более активные, они как-то могут приспособиться в жизни, но я хочу спросить у вас, как у преподавателя, видите вы для себя какую-то жизнь вне вуза, как деятельность? Ну, так вот такой крайний случай, да, если настолько все плохо, куда можно пойти работать?
Ну вот, на самом деле, я говорила о том, что непростая эмоциональная реальность сейчас быть, ну, по сути, выброшенным из социальной, да, такой привычной системы. Я действительно сейчас могу сказать, что я просто кандидат психологических наук, да, я даже не успела оформить ваковский статус доцента. Поэтому я сейчас очень много размышляю как раз на предмет того, и потом я должна учитывать реальность, я не знаю, как закончится судебный процесс. Да, что после решения суда в первой инстанции надо принимать какие-то решения, да, для себя. И я все-таки тут думаю, мы с коллегами давно думали о создании, да, некоторого частного научно-практического центра. Это очень давняя идея, поэтому, на мой взгляд, это можно реализовывать, да, чтобы быть действительно свободным от, да, государственных каких-то особенностей. Это можно реализовывать, на самом деле, в структуре частного предпринимательства. Да, я понимаю, что это, конечно, может быть, это немного противоречит, да, идее профсоюза, а может быть, и не противоречит, потому что профсоюз я не собираюсь составлять, тем не менее. Да, и есть некоторые и глобальные задачи. И я хочу сказать, что если что-то получится не так в суде первой инстанции, то я дойду до Европейского суда, безусловно. Да, то есть я буду строить свою жизнь, но я здесь как Марина Георгиевна, я ее понимаю. Более того, я не просто хочу восстановиться на работу и получить потом много денег, да, потому что все будет проплачено, но и также все-таки повлиять на то, чтобы руководство было снято. Пока это не очень получается, очень плотно, да, наши руководители, Камкин очень плотно сидит на своем месте, но попыток не собираемся оставлять.
Ну вот Юля человек молодой, да, она вот смотрит так на будущее свое. Я хочу Елену спросить, вы как-то прикидывали в какой-то момент, что, может быть, будет настолько невыносимо, да, кто-то из коллег, да, ну, думали об этом, что делать? Это и наверняка говорили между собой тоже преподаватели.
Это действительно очень непростая, тяжелая ситуация. Естественно, мы все рассуждали на эту тему, шутили. Я говорила, что вот, наконец-то, наступил момент, когда каждый из нас может осуществить свою детскую мечту, вспомнить о том, кем мы хотели быть в 5 или в 6 лет. Я, например, хотела быть продавцом в магазине, где продают конфеты. Вот. Кто-то, может быть, еще кем-то хотел быть. Один из наших сотрудников решил, что он станет ландшафтным дизайнером. Но это, конечно, шутки. Кто-то решил, что он займется репетиторством. Откровенно говоря, я уже рассматривала объявления, а вот там частная няня, вот, и так далее. Но это все очень непростые решения. Можно относиться к этому с юмором. Для женщин это может быть более простая история, потому что у женщины семья, какие-то обязанности. Но на нашей кафедре накануне Нового года произошло трагическое событие. Наш коллега 33-летний доцент Владислав Ушаков принял решение добровольно уйти из жизни, потому что он сказал, что не видит для себя будущего. Он с отличием закончил философский факультет РГГУ. Он самостоятельно написал диссертацию. И в той конкретной ситуации, в которой оказался наш ВУЗ, ВУЗ уже третий год реформирования, вот он фактически ушел из жизни добровольно.
История печальная. Я Ларису Чернику хочу спросить. Она прошла этот путь, искала работу. Как это было?
Ну, поскольку я взяла один год за свой счет, мне пришлось подрабатывать. Вообще, я села за сайт и искала работу в городе Уфе, в Москве, вообще в разных. Во-первых, я пришла к выводу, что, оказывается, работу можно найти. То есть вообще проблем с этим большой нету. Просто нужно решиться, понимаете, когда учишься плавать, нужно оторваться от берега. А мы все время на берегу, потому что вот эта вузовская система, действительно, социум, в который ты всю жизнь прожил, и там, если ты учился и работал дальше, очень трудно это сделать, на самом деле можно. Ну, по крайней мере, вот я на 0,25 ставки работала в другом вузе, и потом меня просто пригласили туда доцентом, и я с 1 сентября 2013 года там работаю пока что вполне успешно. Вот. Но тоже, в принципе, поменяв один вуз на другой, я увидела, что система та же. То есть это, как вам сказать, полный цинизм властей, я бы так сказала. Кто работает, на того вешают огромное количество каких-то дополнительных заданий, занятий, каких-то вещей, которые вообще не связаны с твоей профессиональной деятельностью и прочее, прочее. И за все ты отвечаешь. И совершенно правильно сказал Павел Михайлович, вот это УМК, так называемое, вот огромное количество отчетности, то есть ты все время находишься в напряжении, потому что ты все время должен, тебя держит, вот понимаете, вы просто в рабстве находитесь. Вот это абсолютное рабство, в котором мы оказались в 21 веке. Мама дорогая, когда мы учились в СССР, заканчивали вузы, разве об этом мы мечтали, об этой свободе?
Да, Ларис, спасибо, да. Но, тем не менее, все-таки идея была в том, что вот изначально вузы получат большую свободу, как-то внутри себя они ей научатся, наверное, да, или смогут распоряжаться. Я хочу спросить всех, как вы себя чувствуете в этой ситуации? Это что-то новое для вас? Это правильная ситуация? Может быть, это естественный процесс, то, что происходит? Может быть, все правильно, да? Экономические отношения как-то иначе выстраиваются? Потому что мы же не можем не согласиться с тем, что, да, действительно, будут сокращения. Там детей стало меньше, меньше пойдут вузы, вузы сократили. Да, так или иначе сокращения
нельзя отстоять каждого. А вы знаете, вот это очень интересный подход. Ведь никто не предлагает альтернативных вариантов занятости. А они есть. Вот обратите внимание, если мы посмотрим разного рода документы того же Минобрнауки, там постоянно говорится об этой популярной концепции во всем мире – обучение на протяжении всей жизни. Lifelong learning. А где вот его осуществлять? Вот давайте как раз высвобождаемые силы вузовских преподавателей, вот у нас действительно уменьшается количество молодежи, идущей в вуз. Просто из-за демографической ямы. Но демографическая яма, хочется верить, не вечно будет существовать. Через какое-то время ведь начнется некоторый подъем, сейчас относительно повышается вроде бы рождаемость.
Да, повышается
вот,
уже.
То есть,
да.
Значит, через какое-то время количество желающих получить образование увеличится. А мы к тому времени изрядно порушим систему высшего образования. Так давайте вот эти освобождаемые силы преподавателей как раз используем для того, чтобы создать систему этого непрерывного образования взрослых. Продумаем финансовые механизмы, за счет чего это должно делаться, за счет общественных средств, за счет средств работодателей, каких-то иных средств. Это требует работы, но вот ей почему-то никто не хочет заниматься. И появляются альтернативы сокращениям, переориентация преподавателей, как бы использование их потенциала. Потому что просто выбрасывать грамотных, квалифицированных, в общем, частенько самоотверженных людей на улицу, это просто общественно непродуктивно.
Я Елену тоже хочу спросить, а вам не кажется, что, может быть, вообще сейчас говорят, что педагог – это уходящая такая натура, учителя имея в виду, потому что много разных технологий обучающих возникает, все по-другому. Может быть, то же самое с университетским преподаванием происходит?
Я так не думаю, поскольку я считаю, что педагог – это, вообще, так сказать, преподаватель – это очень важная фигура, поскольку никакие средства технические не могут заменить живого человека, тем более, что преподаватель вузовский – это не просто профессия, это призвание. А человек, который работает на основе своего призвания, он очень часто идет в ущерб каким-то своим интересам, материальным в том числе, он добивается своей цели. Это человек, который способен многому научить, просто дать какие-то ценностные установки человеку. Никакая техника не поможет этому. То есть человек обучает другого ученика, передавая ему особенности своего характера на примере своей личной жизни. Он учит человека ответственности, передает ему какие-то ценности. Никто не может заменить такую функцию. Эту функцию никто не может заменить.
Юль, ваше мнение, добьет эта вся история охоты к преподаванию? Ну, вообще, как бы отношение к вузу как таковому, в принципе, как к институту, да?
Вы прям в корень моего внутриличностного конфликта взглянули. У меня просто ситуация немножко отличная, да, от ситуации, с которой может столкнуться там и Елена Васильевна. У меня в трудовой книжке написано «Увольность за прогул». Да, это определенная стигма, да, поэтому даже, например, идти и показывать эту книжку, что-то объяснять, но я пока вообще себе это даже не представляю, да, поэтому я и думаю о варианте, да, какого-то центра и при этом, например, иметь скорее в научной структуре какие-то полставки, да, чтобы иметь доступ, да, к научному сообществу. Но это вот пока такой мой план. А вот возвращение в высшую школу, для меня это очень большой вопрос сейчас, да, ну, по крайней мере, возвращение в РНИМУ – это просто отдельный вопрос, учитывая, в какие обстоятельства мы попали, и даже если меня восстановят, меня, скорее всего, восстановят, я пока не представляю, как мы будем там работать.
Но, тем не менее, наверное, окружение-то все-таки более-менее доброжелательное, ну, ваше непосредственное окружение. Или там тоже есть какое-то разделение, там сложная ситуация. Я пытаюсь
очень
понять климат
ситуация.
На кафедре.
Ну, сложно. На кафедре, на моей кафедре климат более или менее. У нас как раз очень молодой состав, кстати, к вопросу о том, преподаватель. У нас очень много наших учеников. Да, мы их взрастили, они пришли на кафедру, поэтому поддержки много. Но то, что касается руководящих органов, заведующий других кафедр, декан – это, безусловно, позиция конфронтации.
На ваш взгляд, что должно поменяться принципиально? Может быть, есть несколько каких-то таких рычагов, которые можно повернуть, и станет лучше, да? Вот я для себя знаю несколько, как мне кажется, что могло бы изменить ситуацию, потому что какие-то экономические вещи, они, как показывает, вот действительность не очень работают. Да, Юля.
Один комментарий есть. Я вообще считаю, что, наверное, основа того, чтобы все-таки что-то менялось, это индивидуальная правовая грамотность. И я здесь вот, мы как раз думаем о создании там отдельного юридического отдела, да, внутри нашего профсоюза. То есть если люди будут более грамотны в правовом, да, аспекте, каждый будет грамотен. Ну, понятно, что не быть юристами, но, по крайней мере, понимать четко, где твои права нарушены. И если много людей будет это знать, тогда будет гораздо сложнее управлять и проворачивать там какие-то не совсем законные, но эффективные мероприятия. Вот это мой комментарий.
Да, я соглашусь, но с другой стороны, у Марины Лорд-Кипанидзе есть свой опыт, и вот тоже я ее об этом спросила. Я спросила ровно тот же вопрос, что у вас всех, и это такой ответ, наверное, вот на ваше намерение, Юль. Если можно, нам, пожалуйста, второй фрагмент. Как вы думаете, есть какие-то условия, при которых вот подобного рода истории будут невозможны?
Сейчас вопрос очень правильный, но второй материал доследственной же проверки касается вот как раз финансовых нарушений, которые были в том же РГППУ, которые были подтверждены. Я подала заявление, значит, это был УБЭП, Управление по борьбе с экономическими преступлениями, ГУ при МВД Свердловской области. 2 года, не меньше, вот начиная, по-моему, с 9-го где-то по 12-й, значит, запрашивалась масса документов. То есть почему меня и увольняли? С тем, чтобы я вот и не полезла вот в эту самую финансовую кашу, которая творилась в университете. Выявили по штатным расписаниям массу надбавок необоснованных. Проректорам за должность профессора, проректорам, административным всяким директорам и так далее, за степени, за те же должности профессорского состава. Это все бюджетные средства шли. Так вот, возникло следующее дело, когда УБ после своей проверки пришел к выводу, у меня имеется официальное письмо, что да, наличие признаков состава преступления по статье 285 УК РФ имеет место. Это что за статья? Это коррупционная статья. Их две всего. Вот взятка и злоупотребление служебными полномочиями. На вопрос, вторую часть вопроса, как вот это все пресечь? А есть ли вообще перспективы? Пессимизм определенный есть. Потому что если у нас не применяются к ректорам, уже прострадившимся, к тому же вот Романцеву из РГППУ, уже который проиграл кучу судебных дел, уже доказано, что виноват не образование, которому он подчиняется, с которым у него заключен трудовой договор, приняло хоть меры дисциплинарного взыскания к нему? Нет. Следственные комитеты возьмем. Написано, если решением суда или приговором суда подтверждены факты, эти сведения не проверяются. То есть если гражданский суд подтвердил дискриминацию, почему не применяется 136 статья? 7 постановлений или 8 было об отказе возбуждения уголовного дела, прокуратура их отменяет, и мы плавно тянем время уже года 2, то есть ждем истечения срока исковой давности, чтобы ни под каким видом не привлечь к ответственности ректора, вот в данном случае РГППУ Романцева. Несколько лет назад Семин был у нас по сельхозинституту, по нему тоже отдельная публикация была, которые тоже уголовные статьи уже были, возбуждались и так далее. Опять замяли, опять отсиделся, опять ушел от ответственности. Не будет ответственности, не будет вот прецедента, что наконец что-то понесет какое-то реальное наказание ректор, думаю, ничего не будет.
Ну вот, да, пожалуй, это вот такой ответ на возможность таким законом, правовым образом решать вот проблемы, которые возникают, ну, не только в отдельных случаях, но, может быть, и у целых коллективов. То есть решение суда есть, но оно каким-то образом не исполняется, как показал весь опыт. То есть, ну, такая история.
Хотя бы индивидуальные трудовые споры пока еще все-таки успешно выигрываются.
Да, это да, но судебная система работает таким образом. Да, Павел, вам слово, ваш взгляд.
Ну, смотрите, есть очень серьезная проблема. Вообще университет, как бы исторически полноценно, может работать в условиях реальной университетской автономии и академической свободы. Формально у нас признаки этой самой автономии существуют, но урезаются постоянно. Вот у нас в значительной части вузов, причем ведущих вузов, отменили избираемость ректоров. Ректоры стали назначаться учредителями, там, президентом, правительством, зависит от учредителя, министерством, что, конечно, вообще возвращает нас в довольно архаичные времена, буквально Николая I, потому что даже в советские годы формально ректоры избирались. Вот. Но это еще полдела, потому что мы прекрасно видим, что как бы тот же ректор Камкин был избран, хотя и безальтернативно, в Пироговке. Если вот ректор, ИО ректора Година выдвинуть на выборы, я подозреваю, что большинство за него проголосует все-таки. То есть здесь многое упирается в настроение тех самых коллективов, что они должны понять, что вот эти выборы ученого совета, ректора, заведующих кафедр должны восприниматься не как некая формальная процедура, а как решение о нашей собственной судьбе. Что мы выбираем людей, которые руководят, но руководят не потому, что они Богом данные начальники, а потому, что мы их на это уполномочили в наших общих интересах. И вот тут ключевой момент – это вот как раз самоорганизация преподавательского сообщества, осознание нами вот этой нашей общности академической, что мы не просто распыленная масса специалистов, которые каждый сам за себя, а что мы некая, ну, старое, может быть, слово, университетская корпорация. И что вообще в университете вот именно мы и студенты, и есть самое главное, ради чего университет существует. Не ради ректора, не ради там, управления персоналом или бухгалтерии. Он существует ради студента и ради преподавателя. И без того, и без другого университет невозможен. А без администрации, знаете, в принципе, возможен. И без Минобрнауки он, в принципе, возможен. Вообще, как раз вот система высшего образования, с моей точки зрения, является той отраслью, где самоуправление может быть уже сейчас реализовано даже на отраслевом уровне. Вполне можно легко себе представить ситуацию, когда никакой Минобрнауки нам не нужен, а просто вузы формируют некий коллективный как бы совет самоуправленческий, который общие университетские дела, вот вообще для всей системы высшего образования, решают в диалоге с государством, в диалоге с обществом. Но это действительно требует вот очень важного момента самоорганизации, готовности отстаивать свои права и интересы, то, чего нам, конечно, очень и очень не хватает.
Да, я Елену Шахмутову тоже попрошу ответить на этот вопрос. Видите ли вы какие-то вот варианты, да, такие оптимальные, и в вашем случае тоже? У вас все-таки университет управления.
Да, у нас университет управления. И я надеюсь, что мы сможем решить ту проблему, перед которой мы встали, в том случае, если действительно коллектив преподавателей осознает свое единство и свою солидарность. Мы можем преобразовать свою жизнь, сделать ее лучше в диалоге с руководящим составом, то есть буквально сообщество преподавателей и сообщество администрации, так мы должны договариваться друг с другом на основе закона.
То есть вы хотите все-таки еще с ними договариваться?
Ну, а другое, ну, понимаете, а что, стрелять в них, что ли? Нет, конечно, как бы, да, нужно вот эту пирамиду перевертывать. Ведь сплошь и рядом ректоры, к сожалению, государственных вузов относятся к преподавателям как к крепостным. Вот я барин, знаете, меня государь помещиком над вами поставил, а вы у меня крепостные, и слушайтесь, не бунтуйте. Вот эту ситуацию надо менять. Действительно, мы не крепостные, мы свободные, уважающие себя люди, и мы будем бороться за то, чтобы как бы поменять ситуацию, чтобы ректор стал не начальником откуда-то извне пришедшим, а действительно представителем преподавательского коллектива, который работает именно на общевузовские интересы. И при необходимости мы будем его поправлять, если вдруг его заносят не туда. Это нормальная модель.
Да, Павел, но согласитесь, у вас стоит очень большая проблема, потому что преподаватели, как известно, они, вот мы с этим же все столкнулись, да, они не очень готовы к отстаиванию вот этих коллективных интересов. И мы же с вами знаем, что и профсоюз складывался тоже непросто, и не так давно он действительно стал существовать. И главным образом это были интересы финансовые, потому что пока идеологически все как-то перестраивалось, никто ничего особо не говорил. А как раз-таки финансовые трудности, они способствуют тому, что преподаватели каким-то образом солидизируются.
Ну, знаете, вообще профсоюз всегда исторически начинается с того, что люди начинают защищать самые свои вот эти шкурные интересы. Но проблема в том, что в сфере образования, здравоохранения, науки наш, казалось бы, шкурный интерес есть и интерес общества.
Да, именно поэтому и была предпринята попытка реформирования образования как высшего, так и всего российского. Мы сегодня говорили только об одной части последствий, о массовых сокращениях и частых случаях в российских вузах. Механизмы увольнения и способы восстановления мы обсуждали с Павлом Кудюкиным, это сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность», с доцентом Государственного университета управления Еленой Шахматовой, Мариной Ларкипаницей из Уральского федерального университета, Ларисой Черниковой и Юлией Чепаковой, до недавних пор доцентом медицинского университета имени Пирогова. Вела программу Тамара Лиленкова.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф» и многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов. пользу человека, а не против. То есть человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.